Первый вопрос сегодня задает Алексей с Елабуги. Пишется так. Будете изгонять бесов. Как это на практике? Ну, сказать, как на практике будет, ну, что я могу сказать? Это совсем не то, что сегодня, может быть, вам приходилось видеть или слышать, или присутствовать, как это происходит у харизматов или у пятидесятников. Там бывает просто так, я буду говорить, что, ну, есть церкви, бывает пророк у них, так называемый, да, или там пастырь, помазанник. Они бывают говорят, вот в том человеке бес. Хотя тот человек никак, ну, не подает никаких таких признаков того, что в нем бес. Я имею в виду, что нормальный человек, ходит на работу, есть семья, заботится о детях, о семье, там, о муже или о жене, да, все нормально. Но вот почему-то говорят, вот бес в нем, да, и дальше, если тот человек не против, значит, изгоняют с него бесов, и, в общем, как я сам присутствовал, я видел, нормальный человек вдруг начинает, вот будем говорить, пребывать в каких-то конвульсиях, падает на пол, пена изо рта бывает, столько идет, что это не увидишь, как вроде бы с огнетушителя, да. Человек рвет наизнанку, в конце концов он затихает, и говорят, все, бес вышел, да. Ну, он какой был, такой и остался. А то, что пишется, будете изгонять бесов, я зачастую также говорю, и если встречаюсь, и бывает, вот, ну, просто не поймите меня, что специально к ним пристаю с этими вопросами, да, но если вот заходит разговор, с ними о безнании бесов. И говорят, вот мы с того человека знали беса. А я говорю, а он какой, как он себя вел? Да вот так, как и сейчас. Я говорю, знаете, в Библии написано, будете изгонять бесов, там речь идет, вы помните, да, о буквально бесноватых, о людях, буквально, извините, что так скажу, как говорится современным языком, люди с поехавшей крышей. То есть люди неадекватные, люди буйно помешанные или не буйно, тихо помешанные, но то, что помешанные, это 100%. И я говорю зачастую вот таким харизматам, пятидесятникам, я говорю, если вы изгоняете бесов, тогда не надо вот с этих людей, которые в церкви у вас, которые нормально живут, в семьях ходят, в церковь и так далее, и на работу ходят, да, вам нужно идти в психиатрическую больницу, там, где есть особо, как говорится, люди больные, да, буйные, и вот туда заходите, и вот оттуда должны выходить буквально бесноватые люди, вернее, они бесноватые, но они должны выходить оттуда уже буквально нормальными людьми. Вот именно туда надо идти и именно этим заниматься, да. Что я хочу сказать такое, что есть люди, ну, иногда так объясняют, что, ну вот, а грех, разве это неодержимость бесами? Ну, я говорю, можно с натяжкой сказать, что это одержимость, да? Ну, тогда нужно говорить о том, что практически все люди, которые лелеют в себе какой-то грех, которые потакают ему, тогда можно говорить, что это все бесноватые. Я задаю еще такой вопрос. Скажите, а вот когда Христос ходил, вот те фарисеи и саддукеи, которые, ну, явно были одержимы завистью, злобой, да, против Христа, ненавистью, желанием убить его, разве они не были одержимы? Они говорят, да, были одержимы. Я говорю, а почему он с них не изгонял бесов? А потому что они, это я уже говорю, потому что они способны сами, адекватны еще, да, да, поддаются влиянию, да, кто в какой степени, но уже зашел, как говорится, далековато на чужую территорию, но они сами еще чувствуют и голос Святого Духа, им иногда и стыдно бывает, им иногда и на лице, у них иногда на лице краска появляется, да, они могут сами прийти ко Христу и сами что-то сказать или раскаяться, то есть это люди еще не бесноватые. Да, они позволяют бесам входить в себя, когда это происходит именно, ну, будем говорить, в потакании греху, да? Но что я хочу сказать? Я уже не раз говорил, что любое потакание греху в конечном итоге приводит к деградации ума. И когда вот это потакание греху происходит систематически, человек все более и больше становится одержим похотью или грехом каким-то, да, то со временем наступает момент, когда человек действительно полностью теряет рассудок. То есть деградация ума, она не доходит до какой-то границы, а потом как бы останавливается. Она идет, и чем дальше, тем больше. И пока человек в здравом уме, он должен сам, как говорится, заниматься изгнанием бесов, то есть принимать обличение, просить прощения у ближнего там, или у Бога, да, в зависимости против кого он сделал грех. Далее. Он еще адекватен, он еще способен, есть у него сила воли, он может брать себя в руки, он должен противостоять греху, он должен нести крест. А вот когда уже доходит, что он уже неадекватен и вообще не соображает, что где и когда, вот это и есть те бесноватые, о которых Христос говорит, будете изгонять бесов, и которых практически таких Христос изгонял. И из таких людей Христос изгонял бесов. То есть это люди, как вы помните, да, бесноватые, рвали цепи, у которых их сковывали, да, это уже явно, как говорится, нечеловеческая сила в них была, да. Далее они, будем говорить, вообще были неадекватные, по полной программе, в пустыне уходили, вот как бывает, безумный человек куда-то уходит из дома, ведет себя достаточно неадекватно, да, вот именно с таких Христос изгонял бесов. С тех, которые стояли рядом и способны были еще бороться с грехом, и способны были еще понимать, Христос таких не изгонял бесов. То есть, будете изгонять бесов, речь идет именно о том, о тех людях, которые действительно полностью без рассудка. Это, вот я говорю, как клиенты психиатрических больниц. Там, где люди уже действительно не имеют рассудка, который находится на психотропных лекарствах. Вот. Ну, как на практике будет еще такой момент, да? Ну, я сказал, в принципе, сейчас на практике, с каких людей будет изгонять бесов, да? И каких бесов должны люди сами гонять. Вы понимаете, да? Пока есть рассудок, пока есть адекватность, пока есть стыд, совесть, пока слышим хоть как-то, но слышим голос Святого Духа, это на нас лежит задача противостоять греху и изгонять, вот будем говорить, вот такую бесноватость, то есть приверженность греху какому-то, да. На практике как будет? Ну, я говорю, в принципе, Библия нам говорит, что Духом Божьим это будет происходить, да. Но люди должны сначала дойти до определенного уровня святости. То есть это вы помните, да, как в Первой апостольской церкви было, что те, кто, через кого Бог проявлял силу Святого Духа, те, которые способны были исцелять, те, которые способны были изгонять бесов, да, это люди, которые должны были предварительно дойти до определенного уровня чистоты и святости. То есть через грешника Бог такое не может проявить, потому что... Значит, я продолжаю. Надя с Израиля пишет. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 44 стих. Что значит... Если не привлечет его Отец, как привлекает Отец небесный человека ко Христу? Всех ли привлекает, кто привлекается? Сейчас я прочитаю этот стих. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. И я воскрешу его в последний день. Значит, никто не может прийти ко мне, если его не привлечет Отец небесный. Значит, вопрос Нади таков. Что значит, если не привлечет его Отец? Ну, что я хочу сказать. Мы должны понимать, я думаю, мы это и понимаем, что центром Вселенной является Бог, да? Сын его возлюбленный, посланный на землю как Спаситель, да, является его представителем. И мы вообще говорим, что мы верим в Бога, мы пришли к Богу, да? Хотя иногда мы говорим ко Христу, но это все равно понятия адекватные, однозначные, да, и большой разницы как бы тут нет, да. Но что значит прийти ко Христу? Ведь смотрите, Христос пришел на землю показать Отца. Люди верили в Бога. Люди читали как бы Божье Писание, так? И получается, чтобы Христа принять, нужно увидеть в нем схожесть с Отцом. Вот это выражение. Если не привлечет его Отец, то этот человек как бы не придет и ко мне. Что это значит? Как Отец привлекает? Я что хочу сказать вам, что святость Бога, его характер, его доброта, его справедливость, его любовь, его благородство – это и есть тот Отец. Кому не нравится вот такой образ жизни, кому не нравится вот такой характер, кто не хочет жить вот так, под таким параметром, да, то так как Христос отображает Отца, то нам не понравится и Христос. Поэтому слова Христа, которые Он сказал, «Никто не придет ко Мне, если Его не привлечет Отец Небесный». Другими словами, кому не нравится Мой Отец с тем характером, который Он имеет, тому и Я не понравлюсь, потому что Я и Отец одно. Видевший Меня, видел и Отца. Еще вопрос, значит, у Нади. Как привлекает Отец Небесный человека ко Христу? То есть, нас, ну я даже по-другому говорю, нас привлекает во Христе Бог открытый, явленный Христом, да? Это то же самое, что я только что говорил. Ко Христу мы приходим, потому что видим в Нем Бога. Я вам по-другому еще скажу. Мы ведь и к человеку приходим. Если человек таким же образом, если человек рассказывает нам о Боге, но мы видим хитрость, видим подлость, видим корысть, видим зависть, видим обиду, видим высокомерие, недовольство, да? То есть мы сразу говорим, нет, в Бога такого, Бога в этом человеке нет. Поэтому мы и к этому человеку не идем. Мы не видим в нем Бога, потому мы и не идем к нему. Мы, вот читая Писание, мы видим и понимаем, какой Бог. И до тех пор, пока мы не увидим этого Бога либо в человеке, либо во Христе, мы не можем прийти ни ко Христу, ни к Богу. Поэтому слова Христа «Никто не приходит ко мне, если его не привлечет Отец Небесный» обозначает, кому не нравится Отец, какой есть Он на самом деле и о котором подробно описано в Писании. Так как я на Него похож, тому и я не понравлюсь. Ко мне привлекает Мой Отец людей, если эти люди видят во мне Моего Отца. Я думаю, что я сказал достаточно понятно. Дальше. Всех ли привлекает Отец? Ну, Надя, задаю вопрос. На вопрос вопрос, как бы. Алкоголика привлекает Бог? Вообще, Бог, который говорит, не пей. Ну, я думаю, что не привлекает. Конечно, есть исключения, которые и пьют, и говорят, да, все правильно, и Бог хороший, но вот я такой, да. Ну, я такие случаи как бы не беру во внимание. Я просто говорю о том, что, заметьте, человек нечестный, человек несправедливый. Человек подлый, человек, не желающий бороться с грехом, человек, не желающий нести крест. Я вам хочу сказать, это люди, которым не нравится образ жизни Бога, его характер. Поэтому, отвечая на вопрос, всех ли привлекает Отец Небесный, я могу прямо сказать, нет, не всех привлекает. Основная масса вообще не хочет этим, ну, будем говорить, даже увлекаться. У меня был такой случай, когда я рассказывал, ну, что-то из Откровения, помню, рассказывал, какими мы должны быть. Помню, что-то речь шла о 144 тысячах. И одна женщина так, ну, слушала, смотрю, встала и быстренько в двери ушла. Ну, когда кончил я говорить, видимо, подружка ее, которая осталась, и которая, наверное, привела ее, говорит, Саша, а ты знаешь, вот почему эта женщина ушла? Я говорю, откуда я знаю? Она ничего не сказала. Она сказала так, что если его слушать, то лучше повеситься. То есть я говорил о святости. Я говорил о том, что святость не может быть достигнута без несения креста, без того, чтобы научиться слышать голос Божий, и без того, чтобы контролировать, бодрствовать над собою, и чтобы не распинать себе грех. Без этого мы не можем идти, прийти к Богу, да? Ну и когда человек услышал, ну, сказал, что лучше повеситься, чем вот такое слушать, да? Это я к чему говорю, что не привлекает человека такой образ жизни. Кстати, хочу сказать, из многих верующих пришли ко Христу только потому, что им его таким разрисовали, что он по благодати спасает, что закон отменен. Если не отменен, то и он как бы действительный, но его нельзя исполнить, да? Ну и получается, что нас привлекает во Христе именно и такой Бог, который нас спасает по дешевой благодати. Так ни за что, ни про что. Просто он такой хороший, как вот наша мама. Потакает детям во всех их капризах, воспитывает их достаточно негодными детьми, людьми. Они потом по тюрьмам ходят, бомжуют, там, воруют и так далее и тому подобное. Ведут ненормальный образ жизни. Так вот я хочу сказать, что не всех Бог привлекает. Даже основная масса верующих не привлекается Богом. Я вам еще такой момент хочу сказать, просто личный свой опыт. Если вот взять во внимание, сколько меня людей слушало, да, ну, вообще, как говорится, сколько времени я уже говорю на тему Библии, да, а у меня тема все равно одна, все равно все к святости приходит, все равно без этого дела мы не войдем в город воротами, да, и не можем быть ни народом Божьим, ни церковью Божьей, ни орудиями Божьими, да. То есть я говорю о святости всегда. Это, будем говорить, главная тема Библии, и я понимаю, что все на святости, как на хребте, все кости, все тело держатся. Не будет святости, нет смысла вообще ни в какой религии. Так вот, что я хочу сказать. Говорю, меня слушали очень много людей, если так взять за не одно десятилетие, уже, как говорится, лет прошло, да? Слушало очень много. Хорошо, если 5% из слушающих остаются, что продолжают слушать. А потом еще хорошо, если пару процентов из тех, кто остались, теперь их берем за 100%, хорошо, если пару процентов, кто берет и берет что-то делать. Берется за себя и что-то делает. Когда дело доходит, что нужно вот это все делать, вы знаете, отсев очень и очень существенный происходит. Поэтому, если говорить, всех ли привлекает, я вам хочу сказать, исходя из того, что спасенных будет не так уже много, то я вам скажу, основная масса людей Богом не привлекается. Он для людей не привлекателен. То нельзя, туда не ходи, то не смотри, то не делай, об этом не думай, как иногда люди говорят. Не-не-не-не, это что-то не то. Привлекает только тех, у кого есть задатки стыда, совести, морали, да, честности, благородства, и которые стремятся к этому. Вот эти люди, они привлекаются Богом, им нравится Бог, и, увидев Христа, они его тоже принимали и будут принимать. Ну и, естественно, как я уже говорил, и если они увидят в человеке того же самого Отца Небесного, да, если человек в своей жизни сможет показать, то, конечно, и эти люди, подобно Христу, будут привлекаться к этим людям, будут привлекаться слушатели, которые увидят Христа. Ну, я уже ответил на следующий вопрос. Кто привлекается? У кого есть задатки стыда совести, хотя бы начальные какие-то моральные устои и устремления, да, и которые стремятся к какому-то совершенству. Это те, кто привлекается Отцом Небесным. Салават пишет, я вам во втором письме говорил о 144 тысячах, уточнял мой вопрос, заданный заранее. Я сейчас зачитаю, Салават, ваше письмо, да? Вопрос так звучит. Саша, я очень рад, что тебе открылись такие откровения про евреев. Пусть Бог и дальше благословляет тебя. Аминь. Буду и дальше исследовать Писание. Ты уже говорил про 144 тысячи. Если можно, в пятницу более расширенно проясни вопрос по стиху Откровения 7.4. Вот стих, я его цитирую. «Я слышал, число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи и всех колен сынов Израилевых. Потом, Салават, вы еще мне написали тут такое. Я слушал. Ты говорил, что перечисленные колена – это образы людей из разных национальностей. Но я вижу конкретное и явное для меня пока то, что эти люди евреи. То, что история повторяется, ты же тоже говорил. Может быть, эти люди будут как апостолы, и выйдут они из колен Израилевых». Вопрос как бы, да? «И может, они выйдут из колен Израилевых? Ведь не все же евреи, я так понимаю, ну тут с троеточиями, ну так вроде сволочи, я так понимаю. Как и во времена первого пришествия. Это не праздный вопрос, просто я не вижу другого основания думать иначе. А как это видела эта церковь АСД, меня не убедил». Ну, что я хочу сказать, Салават? Ну, второй раз мне повторять Откровение, я думаю, ты помнишь, Откровение 7 главу. Я с первого стиха по последний прошел, да? Я там читал. Это те 144 тысячи, которые пришли от великой скорби. Они будут священниками на небе, да? Далее, я говорил о том, что вот эти люди с пальмовыми ветвями и в белых одеждах, да, вот они, это сначала написано было, сначала я слышал число запечатленных, 144 тысячи, а потом взглянул я, и вот и он уже видит, 144 тысячи. Что слышал, а потом видел, это одно и то же. Одна и та же группа людей, это одно и то же число, 144 тысячи, да? И когда он увидел их, сначала слышал, а потом увидел. И я сейчас не читаю текст, просто по памяти говорю, да? И дальше вот эти люди стоят с ветвями пальмовыми, потом с этими в белых одеждах. И помните, там спрашивает один из старцев, знаешь ли, кто это, да? Это люди, которые пришли от великой скорби. Это люди, которые будут, и там написано, из всякого племени, колена, языка и народа. Я не говорил, что это 144 тысячи, перечисленные колена, это образы людей из разных национальностей. Это не образы людей, это люди разных национальностей. И я говорил, туда могут входить и евреи на общих основаниях, на общих условиях. Если будут достигать той святости, о котором нам говорит Библия, какими должны быть 144 тысячи, туда могут входить и евреи. Но там четко сказано, из всякого племени, колена, языка и народа. Да, кто-то может сказать, что спасение от иудеев, я хочу сказать, не от иудеев сегодня. Когда-то можно это было говорить, повторяя слова Христа. Да, Евангелие, которое получили, или которое пришло к язычникам, оно пришло от иудеев. Но там, где речь идет, что спасение от иудеев, конечно, нужно тоже понимать не от всех подряд, а именно от тех, которые составляли первую христианскую церковь. Тогда, да, можно говорить, что именно от иудеев. Но то, что на сегодняшний день происходит, через 2000 лет, да, в каком состоянии находятся евреи, то я что хочу сказать, что речь не идет сейчас о том, что 144 тысячи в последнее время будут из евреев. Евреи как нация уже не являются народом Божьим. Да, есть задатки, есть какое-то воспитание, что-то по родословию передавалось, да, в тех именно семьях евреев, где происходило нормальное моральное воспитание, да. Но я хочу сказать, сегодня еврей не имеет преимущества пред язычником в плане того, что это все равно какой-то особый и лучший народ, чем язычники. То есть евреи себя скомпрометировали когда-то, да, и не один раз. Им дверь благодати не закрыта, как и нам. Они могут приходить, они могут принимать Иисуса, они могут спасаться, но на общих основаниях. Я говорю, если еврей превзойдет язычника какого-нибудь, который проповедует, да, Если еврей будет более талантливый, честь и слава ему, как говорится, пусть Бог его благословит, да, он может быть в числе 144 тысяч. Но, я что хочу сказать, Библия в 7 главе Откровения четко говорит, эти люди, о которых мы говорили, 144 тысячи в одеждах и с ветвями, эти люди являются из всякого племени, колена, языка и народа. 7 глава там не говорит о каких-то других спасенных. Речь идет о запечатленных и о спасенных 144 тысячах. Так что, ну, более внимательно, я думаю, Салават нужно прослушать то, что я говорил, это в одну из пятниц, да. Я думаю, что ты поймешь это. Ну, еще такое скажу. Ну, если ты считаешь так, ну, я говорю, я тебе не могу как-то по-другому. Сам понимаешь, что мы все можем считать как-то по-своему, да. Мы можем что-то видеть, что-то не видеть, да. Я стараюсь достаточно так аргументированно, стишок в стишок, без пропусков, комментировать Писание, чтобы было понятно, о ком речь идет. Дальше. Галя пишет из Дехтярска. Если верующий человек ездит на отдых в санатории и на моря, океаны, это грех? Угождение плоти или география не влияет на веру человека? Ну, вопрос такой специфический. Ну, как сказать, отдыхать не грех. В санатории не грех ездить. На моря, на океаны тоже не грех ездить. Ну, а почему такой вопрос возник? Наверное, все-таки иногда кое-кто говорит на эту тему что-то, да, такое, связанное с грехом. Ну, что я могу вам сказать? Грех в чем может быть? Ну, если хорошо человек поработал и хочет, и, ну, как говорится, заработал и есть за что поехать отдохнуть или подлечиться, ну, конечно, в принципе, можно подлечиться. Если мы ведем такой образ жизни греховный, я имею в виду, что здоровье губим, а потом в санатории, то я скажу тут такое, ну, санаторий не грех, грех, наверное, обжорство, а санаторий, это уже будем говорить, как вынужденная мера, чтобы, как говорится, здоровье свое поддержать, да, то тогда образ жизни является греховным. Далее, если человек ездит на моря и на океаны, извините, уже так, как говорю, как бы для всех, да, ну, бывает такое, что ленивый человек любит по санаториям, по морям, по океанам. Всю жизнь жалуется на здоровье. Никогда нигде не работал и не работает, да. Ну, тогда я вам скажу, и моря, грех, конечно, в том, что человек не работает, грех, что он ленивый, да. Ну, а моря и океаны, это вроде как бы тоже к тому же самому греху. Это уже просто, как говорится, дома лень, а туда еще съездить, еще полениться, поваляться где-то, да. Ну, если говорить о морях и океанах, то можно еще такое сказать, там грех не грех. Не знаю, конечно, тут вопрос, как говорится, такой не совсем, как говорится, будем говорить, понятный для кого-то может быть, да, для кого-то это нормально. Но в принципе, я скажу так, что, конечно, моря, океаны, места распущенности, конечно, кто с какой целью туда едет. Есть едут люди, как говорится, если семья, так семья, если одни едут, там романы какие-то, то это, конечно, моря, океаны в грех превращается, потому что это только не сам отдых, а вот то, что там творится, да. Если мы на пляже находимся, там, сами понимаете, какие, ну, пример приведу, я вот как-то поехал первый раз в Германию, мне говорят, Саш, поехали на озеро съездим, ну, не купаться, а так, в горы там где-то, приезжаем на озеро. Это еще 96-й год, для меня непривычно. Ну, выходим с машины, я глянул и оторопел. Ну, женщины, за редким исключением, сидят без бюстгальтеров, а некоторые, извините, и без трусиков. Лежат, ну, я вам это к чему хочу сказать, грех или не грех там. Ну, конечно, мотив играет роль, чтобы точно сказать, грех или не грех. Но я говорю, поехать туда с мужем или поехать туда с женою, где рядом вот в таких, будем говорить, одеяниях Адамовых и Евиных, да, ну и я вам скажу, что там до греха и недалеко. В крайнем случае, для похоти греха будет достаточно, то, что глаза увидят. Да? Поэтому, если ехать куда-то, ну, я бы так говорил, для, ну, это опять-таки, как человек понимает, не закажешь же, вот, что туда не иди, вот где-то там отдельно пойди, там ляжь где-то подальше от людей. Ну, понимаете, есть люди, которые, а что здесь такого, а подумаешь, а сейчас это нормально. Ну, я говорю, постепенно и у нас это скоро будет, ну, нудистский пляж тогда нормальным, да. Ну, вы сами понимаете, да, обнаженное тело. Как бы мы там ни говорили о какой-то духовности там, или еще о чем-то, да, ну, оно имеет влияние, как говорится, на сознание человека и может, будем говорить, к чему-то способствовать. Тем более вы видите, что сегодня пляж – дело, как говорится, как и восток, тонкое. Поэтому говорить, грех или не грех, отдыхать, ну, вы поняли, я думаю, Галя. Я думаю, Галя поняла, что если, как говорится, есть за что и нету никаких греховных мотивов, честно отработали, честно заработали и честно поехали, то в принципе здесь как бы в этом ничего нет. Только я еще что хочу сказать, ну вы сами понимаете, да, отдых, океаны, моря там и так далее, зачастую, ну вы понимаете, да, это... Чтобы не было в ущерб духовности. Потому что океаны там не до Библии, не до Бога зачастую, да. Лежим, нежимся, то массаж, то еще чего-нибудь, то еда, то сон, то такое. Знаете, ну, скажу такое, что на многих людей поездки по морям и океанам действуют расслабляюще. Мы и так, в общем-то, зачастую не сильные, да. А тут еще и происходит какое-то расслабление. Такое, что человек приезжает, такой, извините, как вареный рак. Такой уже привык отдыхать, после отдыха собраться, как говорится, силами не может. Поэтому, если говорить о том, грех это или не грех, мы тоже должны понимать, что нас тянет. Знаете, иногда бывает, ой, моря, океаны. Я, ну, честно скажу, вот, про себя, да, особенно не ездил никогда, разве только когда было по людям еду, и там, ну, рядом море, бывает, заеду, бывало, люди, которые прямо на берегу моря жили, ну, пойду там вечерком на ночь скупаюсь, да, днем-то, в принципе, чтобы там валяться на пляже, мне надо было с людьми разговаривать, я приехал не на пляж туда, некоторые люди прямо говорят, Саша, приезжай с семьей, арбузики, дыньки, виноград, здесь все это копейки стоит, тем более все свое есть, Саша, здоровье поддержи. Я вам честно скажу, мне 3 дня вылежать на том пляже, вот просто как тюлень. Ну, вы знаете, ну, ладно, если устал там, ладно, полдня бы я там покупался, если неделю пропахал бы, да. Ну, а так 3 дня даже пролежать, я говорю, я так устаю от безделия, мне все равно надо что-то делать. Я понимаю, что это пустая трата времени. Ну, конечно, кто-то скажет, может, фанатично. Нет, я не фанатично к этому отношусь. Ну, просто ездить куда-то приглашают. Саша, приедь на море куда-нибудь. Я говорю, спасибо большое. Вы знаете, я не особый любитель вот так ездить. В принципе, он даже вышел, лес тут и вода рядом. По сути, отдохнуть можно везде в любом месте. Без особых затрат. В каждой своей местности где-то поблизости может что-то найти, и речка какая-нибудь, и лес какой-нибудь, или озеро какое-нибудь, да. Так что думаю, что и без морей, и без океанов можно было. Но я не к тому, что нельзя ездить, что это грех. Я уже сказал, какие мотивы должны быть, чтобы это было грехом. В какой-то степени, Галя пишет, тут, может, это угождение плоти. Я скажу, ну это, как я могу сказать, за кого-то, да? Ну, иногда люди бывают такое, слишком плоть свою лелеют, где-то лишний раз, как говорится, ее не перетрудят. Бывает и такое, но это сам человек должен вникать в себя, чтобы заметить, не является ли это похотью плоти и угождение плотским желаниям. Дальше. Или география не влияет на веру человека? Ну, сама география точно не влияет. И перемещение не влияет. Мотивы влияют. И какие намерения, с какой целью мы туда едем, да? ну и чем занимаемся там. Вот это может влиять на то, грех это или не грех. А так ни география, ни моря, ни океаны, ни санатории сами по себе не являются грехом. Это точно так, как телевизор, кто-то скажет, грех смотреть. Ну, я бы сказал, ну, сам телевизор не грех. Грех, когда там показывают, и когда меня тянет к тому греховному. Вот тогда телевизор грех, да? Но если я посмотрю новости, ну, там никакого греха нет. Если я вот вроде посмотрю новости животных, а потом сижу новости и животные, то еще чего-нибудь, то Евроньюз какой-нибудь, то еще, и так смотрю, сижу, ну, тогда это грех. Уже получается какая-то привычка, да? Как наркотическая зависимость. Точно так можно говорить и о морях, и океанах. Если это уже система, что я с телевизора хоть и не греховное смотрю, но мне надо, чтобы все время что-то перед глазами мельтешило, да, и я уже сижу и трачу время, которого и так не хватает, то я скажу, что это переходит в грех. Точно так же с морями и океанами. А Маргарита, значит, к вопросу Нади, Римлянам 8, 8 глава с 28 по 30 стих. К этому вопросу, что Надя задавала. Значит, сейчас я прочитаю. Римлянам 8, 28 по 30. Значит, читаю. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Я думаю, спасибо, Маргарита, этот стих действительно по теме. То есть, заметьте, кого Бог привлек, как бы, да? Кто, в ком это было? Вот это есть такие выражения. Значит, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. То есть любые обстоятельства человек использует для того, чтобы духовно расти, да? Далее, если человек этим занимается, вникает, старается жить, и всякими обстоятельствами он шлифуется и усовершенствуется, да? Бог же видит это, Бог же знает сердце этого, таких людей, да? Если люди стремятся, то, значит, они и любят. Значит, Бог им для них привлекателен, да? Поэтому и Бог как бы говорит, что я таких людей предузнал. Как предузнал? Я же вижу, какие у него мысли в сердце, да? И в сознании. То я, видя это, предузнал. Далее предопределил, что он с такими задатками, с таким рвением не только придет ко мне, не только будет подобным образу сына своего, да, и, ну, и станет типа первородным, лучшим из лучших, да. А кого предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Ну, здесь выражение такое, то есть они придут ко Христу обязательно, они не могут пройти мимо Христа, он будет привлекателен, потому что если они любят Бога, то полюбят и Христа. Если Христа не любят, вернее, Бога не любят, то и Христа не полюбят. Андрей и Лидия пишут, значит, сегодня есть в России сайт госуслуги, очень удобный, можно платить штрафы, оформлять паспорт, неограниченные возможности, но интуитивно меня что-то останавливает, останавливает регистрироваться. Саша, ты бы зарегистрировался? Ну, мне трудно сказать... Что за сайт? Я туда не заходил, на этот сайт, и трудно сказать, зарегистрировался бы или нет. Но если там есть какие-то после регистрации, что ты будешь на каком-то контроле, я не знаю, что там за вопросы какие там. Ну, паспорт можно оформить, вроде бы удобно, да. Штраф платить не надо в банк ехать, тоже вроде бы удобно. Но я не знаю все, как говорится, услуги государственные, которые там могут которыми можно воспользоваться. Поэтому я затрудняюсь сказать, зарегистрировался бы я или нет там. Потому что надо зайти, надо посмотреть. Просто так я вам скажу, что я затрудняюсь с ответом. Следующий вопрос. Юлиус с Германии пишет. Не могу понять обещание Давиду. Псалом 2, 6 по 9 стих, Псалом 88, 28 стих. И сегодняшнее правление потомков Давида над миром, то есть иудеев, исполняющих буквально закон Божий, не исполнилось ли уже обещанное Давиду? Сейчас я прочитаю Псалом 2, 6 по 9 стих. «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, «Ты, сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе». Что я хочу сказать, о ком речь идет, смотрите. «Я, Бог, говорит, помазал царя моего», то есть сына Иисуса Христа. Это слова пророческие. Еще Христа в тот момент не было на земле. Но как бы Давид в данном случае как является как бы пророком. Он прорекает наперед божественные слова, что Бог как бы через Давида говорит: «Я, Бог Отец, помазал царя моего, то есть сына своего Иисуса Христа, над Сионом, святою горою моей», что он будет как бы главенствовать, да? Дальше. «Возвещу определение». Смотрите, «Господь сказал мне», «Отец сказал Христу», то есть «Господь сказал мне, ты, сын мой, я ныне родил тебя». Ну, имеется в виду не только вот буквально родил, да, но и когда он, помните, по прошествию 30 лет земной жизни, да, когда он вышел на эту миссию как спаситель, что он, помните, родился от семени Давидова по плоти и открылся сыном Божьим, вот как бы вот через, как там написано, через воскресение из мертвых. Через перерождение. Вот я родил тебя, ты меня слушал, я тебе помогал, и ты стал, стал способен отобразить мой характер. Ты сын мой, я ныне родил тебя. И дальше сказано, проси у меня. Ну, как бы, если ты такой послушный, проси у меня. Ну, знаете, как говорят, сын царский, царь говорит сыну царскому, проси у меня, там дам тебе до полуцарства, допустим, да. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе. Речь идет, что здесь народы дам Христу, а не иудеям. Дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. То есть, что земля от края до края, где бы люди ни находились, будут те, которые примут Христа, которые увидят во Христе Отца Небесного, да, и которые придут к Богу через Христа. Или которые будут исследовать к Богу со Христом. И еще один стих здесь, 88-й Псалом, 28-й стих. «И я сделаю его первенцем превыше царей земли». А здесь речь идет о Давиде. Это выше я сейчас просто просматриваю, да? С 21 стиха. «Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его. Истина моя и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его. И положу на море руку его, и на реки десницу его. Он будет звать меня, ты, Отец мой, Бог мой, и твердыня спасения моего, и я сделаю его первенцем превыше царей земли». То есть речь идет о Давиде, который является как бы прообразом Христа. Но речь идет в данном случае именно о Давиде, потому что как бы Христос из колена Давидова, да, он как бы царь, стал царем, как бы воссел на престол Давида. Я возвращаюсь к вопросу Юлиуса. Не могу понять обещание Давиду и сегодняшнее правление потомков Давида над миром, то есть иудеев, исполняющих буквально закон Божий, не исполнилось ли уже обещанное Давиду? Ну, я уже сказал, что мы читали только что стихи, это относится прямо, 88-й Псалом, к Давиду, да? То есть, если там шла речь о Давиде, да, и какой Давид был, вы помните, что по Библии в Ветхом Завете часто было такое сравнение, что этот царь был хорош, но не такой, как Давид. Все цари сравнивались с Давидом, то есть Давид был, будем говорить, одним из, как говорится, лучших, как бы образцовым царем, да, ну, я имею в виду по отношению к Богу, по отношению к истине, да, вот. А там, где первый стих читали во втором псалме, там речь шла о Христе. То, что сегодня миром правят потомки Давида, да, и какими методами, я вам скажу, здесь нет никакой взаимосвязи ни со второй, ни со вторым псалмом, что мы читали 6 по 9 стих, ни с 88 псалмом. Это уже, я так скажу, самодеятельность. Конечно, они пытаются, будем говорить так, самовольно исполнить эти пророчества, то есть, что мир как бы должен им принадлежать, да, точно так, как они сами образовали государство Израиль, точно так же, как они ведут войны, думая, что это все во имя Бога Израилева, да, я хочу сказать, на самом деле сегодня это захватнические войны, и ничуть не меньше. То, что потомки Давида хотят там своего царя помазать, как говорится, со временем, да, вот он будет этим человеком греха сыном погибели, да, но я скажу, что это опять-таки самодеятельность. То есть, с теми стихами из псалмов, да, которые я только что прочитал, здесь нет никакой взаимосвязи с тем, что сегодня творят иудеи, потомки Давида, да. Это совершенно разные вещи. Если Христос должен был властвовать над землей, то только, я говорю, там же метод совсем другой. Метод любви, метод привлечь характером, любовью, да, путем перерождения человека, а то, что сегодня, как совершается этот, будем говорить, акт установления нового мирового порядка путем насилия, да, путем, сами знаете, обмана, хитрости, да, то это совершенно разные вещи. То есть здесь нет ничего общего между тем, что сегодня творится, и между теми стихами, о которых вы написали и которые я озвучил. Мария Сухты пишет, Захария 5 глава, с 5 по 11 стихи. Как понимать это пророчество? Захария 5, с 5 по 11. Мария, тут надо, конечно, просто прочитать эти стихи. Тут надо читать выше, о чем, как говорится, Захария пишет. Но я попытаюсь так ответить. Значит, «И вышел ангел, говоривший со мною, и сказал мне, подними еще глаза твои, посмотри, что это выходит. Когда же я сказал, что это, он отвечал, это выходит Ефа. И сказал, это образ их по всей земле. И сказал он, это женщина само нечестие. И бросил ее в середину Ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок. И поднял я глаза мои и увидел, вот появились две женщины, и ветер был в крыльях их. И крылья у них, как крылья аиста. И подняли они Ефу и понесли между небом, между землею и небом. И сказал я ангелу, говорившему со мною, куда несут они эту Ефу? Тогда сказал он мне, чтобы устроить для нее дом в земле Синар. И когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе. Что я могу сказать? Ну вот выше написано в третьем, ну с первого надо прочитать. «Вот летит свиток», — сказал он мне, — «что ты видишь?» Я отвечал, — «вижу летящий свиток, длина его 20 локтей, ширина его 10 локтей». И он сказал мне, — «это проклятие, исходящее на лицо всей земли, ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Я навел его, то есть проклятие, говорит Господь Савох, и оно войдет в дом Татя, то есть вора, и дом клянущегося моим именем ложно, и будет, прибудет в доме его, и истребит его, то есть дом, и дерева его, и камни его». А дальше вот это уже как бы прочится с пятой главы какое. Значит, смотрите, спрашивают, что ты видишь? Выходит Ефа, то есть сосуд, да, определенной меры. Дальше. И сказал, это образ их, кого их? Грешников. Их, это вот, смотрите, Татя, вор, ворующий и клянущийся ложно, ну и прочие грешники. Так вот, эта Ефа является образом их, то есть грешник, образом грешников по всей земле. Дальше написано. Вот кусок свинца поднялся. И там сидела, заметьте, сначала Ефа увидел Захария, потом в Ефе, посередине Ефы сидит женщина. И кусок свинца поднялся, как бы вот сам вот вроде парит в воздухе, да, и сказал он, это женщина само нечестие. Женщина само нечестие. Бросил ее в середину Ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок. То есть, как бы крышка тяжелая, чтобы женщина оттуда не могла вылезть. Потом две женщины появились с крыльями, как у аиста, и понесли ее между небом и землей, как вы обратили внимание, куда? В землю Синар. Земля Синар – это между речи Тигра и Ефрата. Это центр Вавилонского царства. В данном случае речь идет о чем? Что евреи, изображенные в данном случае женщиной, о которой сказано само нечестие, вот точно как в Откровении жена-блудница, да, что за грехи Израиля Бог в лице этой женщины берет как бы Ефа, эти две женщины, вот эта женщина, которая в Ефе, свинцовый кусок, это все, будем говорить, картина. Суть какая? Женщина является, вот это само нечестие, является символом израильской нации. Они грешили, и Бог их отправляет в землю Синар, то есть в Вавилонский плен на 70 лет. Ну, как бы, там написано, что несут туда Ефу, и там для нее устроят дом. Ну, образно как бы сказано. За грехи будете рабами, там отведут вас в плен, и будете там работать на чужого царя. Вот так коротенько, вот такая мысль здесь. Салават пишет, Откровение 7.9. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть. И всех племен, колен, народов, языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Но здесь нельзя перечесть. Салават, 144 тысячи, когда стоят вместе, тоже не посчитаешь. Я это говорил, когда я объяснял всю главу, что стоят люди 144 тысячи, и их действительно вот так не посчитаешь. Тысяча будет стоять, попробуй посчитать, когда толпой стоят. А тут 144 тысячи. А там 144 тысячи. Салават, внимательно прослушай седьмую главу Откровения, по поводу которой я говорил именно на эту тему. Да? Там речь идет только о 144 тысячах. Они являются великое множество, которое нельзя перечесть. Они же с этими ветвями и в этих же белых одеждах стоят. А потом ангел объясняет, что это те, которые пришли от великой скорби, которые будут священниками. Про 144 тысячи речь идет, вот это идет речь именно об этих в белых одеждах, как победители стоят. Маргарита пишет, Салават, ты, видно, пропустил лекцию, где Александр говорил об этом. Я думаю, что Салават слышал это. Просто, ну, может быть, что-то, ну, как говорится, не всегда все сразу укладывается. Вот он пишет, я слушал все, но он же сейчас сослался на стих 9. И Бог в одном стихе сосчитал все точно, а в этом стихе Бог говорит, нельзя сосчитать. Так это, Салават, это же... Иоанн говорит, взглянул я и увидел, нельзя сосчитать. У Бога они посчитаны. А Иоанн, он только слушал, а теперь поворачивается и смотрит, вот такая огромная толпа стоит. Как он может посчитать? У Бога они посчитаны. Бог знает их количество. А Иоанн повернулся, увидел это количество. Сначала услышал, вот что 144 тысячи, а потом оглянулся и увидел. Он не может сосчитать. Он просто говорит, ну как он скажет, 144 тысячи или больше, или меньше. Вот такая толпа стоит. Он говорит, которых нельзя сосчитать. Салават еще пишет, Откровение 14.1. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах. И в этом стихе Иоанн сосчитал их». Мне трудно сказать, Салават, что-то... Он же слышал число 144 тысячи. Просто когда глянул, он говорит, нельзя сосчитать. А потом уже очередное видение, он видит гора Сион, 144 тысячи и Агнец стоит. Я просто хочу, Салават, сказать, что читай внимательно. Я понимаю, что мы прошли школу, у нас, как говорится, в мозгах есть какая-то заковырка. Да? Мы иногда не можем так уже спокойно и объективно что-то подумать о чем-то, потому что уже в голове какая-то есть установка. Поэтому внимательно прочитай эту же главу, стих за стихом, и прослушай то, что я рассказываю. Там та же самая мысль, что я говорил и по 11 главе послания Римлянам, да, что весь Израиль спасется, там речь идет не о Израиле только, как многие это понимают, что там речь идет о всем Израиле, из евреев и из язычников. 7 глава говорит только о 144 тысячах. Только. Там нету другой категории людей. Салават написал вопрос здесь уже. Может быть, я не знаю. Ну, я отвечу, конечно, но я уже как бы прекратил запись. Сейчас будет дополнительно тогда. Значит, Салават спрашивает: Саша, как ты смотришь на кодирование от алкоголя? Что я ему хочу сказать по поводу кодирования? Хоть от алкоголя, хоть от наркотиков, хоть от табакокурения, да? Это то же самое, что и гипноз. Это то же самое, что и колдовство, и ворожейство. В каком плане? Мы позволяем над своим сознанием, каким-то личностям, которые принадлежат определенным силам, иметь воздействие на наш рассудок. Да? Я могу сказать, что Елена Уайт написала, не знаю, авторитет, не авторитет для кого это, да, но она пишет. Бог создал человека со свободной волей. Бог сам не требует подчинения нашего рассудка Богу. Человек должен рассуждать. И она пишет, что мы не должны, это является грехом, мы не должны никогда свой разум не подчинять какой-либо личности или силе, отдавая свой разум в его власть. То есть, нельзя слепо верить и жить чужим умом, включая и моим, да? Нельзя идти на сеанс гипноза, на сеанс кодирования, потому что это, ну, будем так говорить, психотропное или психотронное оружие, да? То есть, я сам знаю людей, которые кодировались, сам видел, да, перестали пить. Но, опять-таки, не все, большая часть опять запила, но которые перестали пить, я вам хочу сказать, вот знаете, взгляд все время такой, как в нирване человек, да, такой какой-то взгляд, знаете, склерозный, который говорит о том, что уже какая-то сила поимела воздействие на рассудок этого человека. Он такой какой-то заторможенный, какой-то такой, знаете, абстрактный, неконкретный взгляд, смотрит куда-то далеко насквозь, такой, знаете, немножко будем говорить даже человек этот, ну, ненормальный. То, что иногда люди идут, ну, я понимаю, там пьянка бывает у человека, да, и что уже идут на все, включая на кодирование, но я скажу, что мы подвергаем себя воздействию небожественной силы. И коль мы туда подсунули свою голову, да, или руки, или мало ли еще что-то, да, должны понимать, что эта сила может себя не проявлять до поры до времени, но как только вы будете обращаться к Богу, на ваш рассудок будет моментально произведено воздействие той силы, которая стояла за этим кодированием, то есть сатана. И сатана будет создавать, это своего рода, как некоторые говорят, вот будет чип, будет управлять сознанием, так я вам хочу сказать, сам видел, сам имею, как говорится, наглядное пособие в этом плане. И начиная с этим человеком говорить что-то о Боге, он вообще выпадает, как говорится, в осадок. То есть он вообще какой-то такой становится, ну, тихо помешанным, ненормальным человеком. Он не может сконцентрировать свой разум. Поэтому я бы сказал так, что кроме того, что это глупость, это еще и мы голову подсовываем под силу сатаны, да, и последствия могут быть гораздо более тяжкие, чем алкоголь. Конечно, я не к тому, что вот алкоголь это хорошее дело, да, но я скажу такое, что Бог может освободить человека от алкоголя. Я приведу даже просто пример. Сам знаю человека, даже не одного, ну, про одного скажу, что человек выпивал, человек курил, тюрьме сидел. И я ему сказал, есть стих такой, противостойте дьяволу твердую веру, и он убежит. Вот тот же алкоголь, это тот же самый дьявол. Нужна твердая вера. Что значит твердая вера? Вот иногда человек с мягкой верой хочет избавиться. Ну, типа, бросаю пить или бросаю курить, молюсь, Боже, благослови, а сам мыслями или с сигаретами, или с выпивкой, или с друзьями. Хорошо, я пить не буду, но к друзьям за бутыльником подойду. Зачем ты идешь туда во искушение? Зачем ты встречаешься? Если ты видишь, что ты не можешь, то, что ты идешь туда, это говорит о том, что нет твердой веры, и что ты идешь, как вол на убой. Если ты пошел с теми друзьями, значит, сядешь говорить. Они начнут выпивать или курить, будут предлагать, ты будешь не-не-не-не говорить, в то же самое время будешь носом шмыгать, а что пьете? А кто-то скажет, о, марочное французское вино. Ну, тогда чуть-чуть. Я хочу сказать, вот это все говорит о мягкой вере. Твердая вера, я сказал, нет, все. И не подойду, и не сяду, и руки не подам, и отойду подальше. Вот это называется твердая вера. И если человек с твердой верою вот так поступит и обратится к Богу и скажет, Боже, умру, не сдамся. Боже, ты можешь помочь, но ты видишь, мне тяжело, но я не пойду ногами, я не подойду, не буду даже думать на эту тему. Да? Я знаю людей, которые буквально в течение дня избавились. И даже ломка прошла, и, как говорится, бесследно, и никаких не было преград. Но когда верующий с мягкой верой, не с твердой, вот подходит к этому вопросу, я прямо, глядя на человека, я сразу говорю, что говорю, у тебя ничего не получится. Почему? Говорит, а ты вообще, говорю, ватный тампон. Как ватный тампон? Я вон могу и по морде кому-то дать. Я говорю, это не про то. Тут ты храбрейся, но ты не каждому, во-первых, дашь по физиономии, как ты говоришь. А в плане алкоголя ты вообще тюфяк. У тебя нет никакой позиции. Ты просто по течению плывешь. Я говорю, ты не противостоишь. Ты как человек должен быть с твердой верой. Твердая вера – это как у Якова. Не отпущу, пока не благословишь. Господи, пока не пропадет желание, не встану с колен. Вот это называется твердая вера. При этом ни мысли в сторону алкоголя, ни шаги в сторону алкоголя, ни встречи с друзьями, которые с алкоголем дружат, ни одного шага в эту сторону, подальше в противоположную. И упорно, Боже, благослови, Бог может избавить. Я знаю наркомана, который вышел на сцену в наркотическом состоянии. Это в харизматической церкви было, но это был факт. Он вышел явно, как говорится, уколотый, и он говорит, Господи, я хочу избавиться, я не знаю, я могу, не могу, меня ломает, но я сейчас понял, что надо от этого избавляться. Господи, он там заплакал, закричал на сцене, ну, как умел, как понимал, да. Я сам видел, как он буквально через пару часов ни ломки, ничего, и как будто бы даже никогда не кололся. То есть Бог и такие чудеса может делать. Но опять-таки я говорю, без твердой веры это не получится. С мягкой верой можно не начинать. Салават еще пишет, Иуда, послание Иуды, 1 глава, 23 стих. «А других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая сквернена плотью». Там же страх перед употреблением алкоголя. Ну, что я хочу сказать? Ну, моему дяде приснилась женщина, пришла в белом и сказала, что если ты не прекратишь пить и курить, то, как говорится, я за тобой приду. Так он как проснулся в холодном поту и сразу бросил. Это страхом Бог ему помог оставить. Ну, Салават еще пишет первое послание к Коринфянам 6.10. «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божия не наследуют. Я этого боюсь». Ну, хотя бы из-за страха, Салават, надо вопрос ставить ребром. Но я хочу сказать, из-за страха, ну, лучше, чем пить, то лучше из-за страха перестать пить. Но скажу такое, что все-таки, Салават, надо вопрос ставить перед Богом ребром. С твердой верой, не допускающей никакого сомнения. Все будет нормально. Нужно только попробовать. И похоть пропадет, и все, что с этим связано. Ну хорошо, я тогда на этом буду заканчивать. Всего хорошего, Божьих благословений и до встречи завтра. Как всегда, всего хорошего.